У Гомера мы находим Улисса, вызывающего духа своего друга, предсказателя Тирезия. Приготавливаясь к церемонии пира крови, Улисс вытаскивает свой меч и таким образом отпугивает тысячи призраков, привлеченных жертвоприношением. Сам друг его, долгожданный Тирезий, не осмеливается приближаться к нему до тех пор, пока Улисс держит это страшное оружие в своих руках. Эней готовится спускаться в царство теней, и как только он приближается ко входу, Сибилла, которая служит ему проводником, произносит предостережение троянскому герою и приказывает ему вынуть меч и прокладывать себе дорогу через густую толпу носящихся теней. Гланвилл дает замечательное описание призрака Тедвардского барабанщика, что имело место в 1661 году, когда Синлека, или двойник колдуна-барабанщика, очевидно, очень испугался сабли. Псел в своем труде приводит длинное повествование о своей невестке, приведенной в страшное состояние, вселившемся в нее демоном-элементарием. Наконец, ее излечил некий чародей-иностранец по имени Анафаланги, который начал угрожать невидимому засольщику ее тела, обнаженной саблей, пока, наконец, выгнал его. Псел дает целый катехизис по демонологии в следующих выражениях, поскольку я их помню. «Вы хотите знать, – спросил чародей, – уязвимы ли тела духов для сабли или другого оружия? Да, уязвимы. Удар, нанесенный любым твердым веществом, дает им ощущение боли. И хотя тела их не построены ни из плотной, ни из прочной материи, они все равно чувствуют, ибо у существ, одаренных чувствительностью, не только нервы чувствуют, но также и пребывающий в них дух. Тело духа чувствительно в целом так же, как в каждой из его частей. Без помощи какого-либо физического органа дух видит, слышит, и если вы его тронете, ощутит ваше прикосновение. Если вы его разделите надвое, он будет ощущать боль точно так же, как ее ощутил бы живой человек, ибо он все еще есть материя, хотя и настолько тонкая, что, в общем, она остается невидимой для нашего глаза. Одно, однако, отличает его от живого человека, а именно, если у человека отняли конечность, ее невозможно присоединить. Но разрежьте демона надвое, и вы убедитесь, что они немедленно снова соединятся. Как вода или воздух снова сливаются в одно после прохождения твердого тела через них, и точно так же тело демона снова сливается после того, как проникшее в него оружие из раны вынуто. Но, тем не менее, каждый порез причиняет ему боль. Вот почему демоны боятся острия сабли или любого острого оружия. Пусть попробуют те, кто хотят посмотреть, как они убегают. Один из наиболее образованных ученых своего века Бодин, демонолог, придерживался того же мнения, что как человеческие, так и космические элементарии весьма боятся сабель и кинжалов. Таково же было мнение Порфирия, Ямвлиха и Платона. Плутарх об этом упоминает много раз. Практикующие теурги хорошо знали и поступали соответственным образом. Многие из них утверждали, что демоны страдают от любого пореза, сделанного на их телах. Бодин рассказывает нам по этому поводу замечательную историю в своем труде о демонах. «Я вспоминаю, — рассказывает этот писатель, — что в 1557 году один элементальный демон из тех, кого называют громовыми, упал вместе с молнией и попал в дом сапожника Пудо и сразу начал бросать камни по всей комнате. Мы подобрали этих камней так много, что хозяйка дома наполнила ими целый сундук после того, как тщательно закрыла все двери и окна и заперла самый сундук. Но это ничуть не помешало демону доставлять в комнату другие камни, никому при этом не причиняя вреда. Латоми, который был тогда четверть президентом, пришел убедиться, в чем дело. Как только он вошел, дух сразу сбил ему шапку с головы и обратил его в бегство. Так продолжалось более 6 дней, пока Жан Могнес, советник президиума, не пришел за мной, чтобы я посмотрел на это непонятное явление. Когда я вошел в этот дом, кто-то советовал хозяину помолиться Богу всем сердцем и ходить по комнате, крутя над головой обнаженной саблей. Он это проделал. На следующий день его хозяйка сказала нам, что с того момента, как он это проделал, они больше не слышали ни малейшего шума в доме. Но в течение предыдущих 7 дней у них не было ни минуты покоя. Книги о колдовстве средних веков полны таких повествований. Очень редкий и интересный труд Гланвилла под заглавием «Триумф садукейства» может сравниться с трудом вышеупомянутого Бодина как один из самых лучших. Но теперь мы должны предоставить место некоторым повествованиям более древних философов, которые в одно время и описывают, и объясняют. По части чудес в первом ряду стоит Прокл. Его перечень фактов, большинство которых он подкрепляет ссылками на свидетелей, иногда известных философов, потрясающий. Он зарегистрировал многие случаи своего времени, когда обнаружилось, что умершие в своих гробницах меняли свое лежачее положение на сидячее или стоячее, что он приписывает тому, что они лярвы, и о чем говорит он, было сказано у Аристотеля, Эпименида и Гермодора в древности. Он приводит 5 таких случаев из истории Клеарха, ученика Аристотеля. Первый – Клеонима Афинянина. Второе – Поликрита, прославившемуся среди эллинов. Историк Намахий повествует, что Поликрит умер и на 9-й день после смерти вернулся. Хайро Эфесский и другие историки, говорит Тейлор, его переводчик, свидетельствуют истинность этого факта. Третье. В Никополисе то же самое произошло с неким Иуриносом. Последний ожил на 15-й день после своих похорон и жил еще некоторое время, ведя примерную жизнь. Четвертое. Руфус, священнослужитель из Фессалоники, возобновил свою жизнь на 3-й день после смерти для того, чтобы совершить некие священные церемонии. По обещанию, выполнив это, он умер вторично и больше уже не оживал. 5. Случай с некой Филонией, которая жила при царствовании Филиппа. Она была дочерью Демострата и Харито из Амфиполоса. Будучи против воли выдана замуж за некоего Кротера, она вскоре умерла. Но на 6-м месяце после ее смерти ожила, как говорит Прокл, из-за своей любви к юноше по имени Махатес, который приехал к ее отцу Демострату из Пелла. Она посещала его много ночей подряд, но когда это в конце концов открылось, она, или скорее тот вампир, который ее представлял, умерла от бешенства гнева. До этого она заявляла, что она действовала таким образом по воле земных демонов. Ее мертвое тело после этой второй смерти, лежащее в доме ее отца, видели все жители города. При вскрытии подземелья ее гробницы она оказалась пустой, в чем убедились ее родственники, которые сомневались в подлинности и пришли удостовериться. Это повествование подтверждено письмами Гепарха, а также письмами Ариедуса к Филиппу. Говорит Прокл. Многие из древних собрали исторические данные о тех, что казались умершими и затем оживали. Среди таких был и натурфилософ Демокрит. В своих писаниях, касающихся Гадеса, он подтверждает, что речь шла об отдельном случае. Смерть не выразилась в полном уходе жизни из тела, но прекращение жизни было вызвано каким-либо ударом или раною. Но связи с душой все еще оставались закрепленными где-то в глубине, и сердце сохранило в глубинах своих искру жизни. И раз эта искра осталась, то она, приспособившись, снова восстановила погасшую было жизнь. И далее он опять говорит: «Пусть душа может покинуть тело и снова в него возвращаться, видно по деяниям того лица, которое, по словам Клеарха, пользовалось духопритягивающим жезлом над спящим мальчиком и которое убедило Аристотеля, как сообщает об этом Клеарх в своем трактате о сне, что душу можно отделить от тела и что она входит в тело и пользуется им как жилищем. ибо, ударив этого мальчика жезлом, он извлек из него душу и отвел ее на некоторое расстояние, чтобы продемонстрировать перед присутствующими, что тело мальчика в это время становится бездвижным, хотя оно не повреждено. Затем он опять, пользуясь жезлом, привел душу обратно в тело мальчика, и тот рассказал подробности. Из этого опыта и Аристотель, и другие зрители убедились в существовании души отдельно от тела.